Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками Хезболлах в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1300 россиян и граждан СНГ. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки Хезболлах в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры Хезболлах. Премьер-министр Ливана Фаад Синиора призвал к немедленному прекращению огня. По его данным, в Ливане за 8 дней конфликта погибли свыше 300 человек и до полумиллиона бежали из районов, по которым наносят удары израильская авиация. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1300 россиян и граждан СНГ. В Москву через Сирию были отправлены несколько самолетов МЧС. Один из них приземлился в аэропорту Шереметьево.
В порту около 300 пассажиров, из них 60 детей и 6 беременных. И будем оказывать необходимую помощь, если она понадобится.
Сообщил сотрудник МЧС. Продолжается массовая эвакуация из Ливана граждан других стран. Большинство доставлены морем на Кипр. На пляже под Бейрутом высадились американские морские пехотинцы для проведения эвакуации граждан США. Президент Франции Жак Ширак, выступая в Париже, так прокомментировал нынешний кризис в Ливане.
С одной стороны, необходимо, чтобы были освобождены израильские солдаты, захваченные группировками Хамас и Хезболлах, и прекратился обстрел Израиля ракетами. А с другой стороны, необходимо, чтобы были остановлены израильские бомбардировки, разрушающие Ливан и, к сожалению, приводящие к гибели и ранениям людей.
Сказал Жак Ширак. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги и травмы тяжелые. Опознаны и выданы родственникам тела 109 погибших. Катастрофу потерпел аэробус А-310 компании «Сибирь». На борту находились 203 человека. 124 погибли. На Украине лидер одноименного блока Юлия Тимошенко, выступая с парламентской трибуны, обвинила коалицию в составе партии регионов, коммунистов и социалистов в политической коррупции и в очередной раз призвала президента распустить Верховную Раду. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко также потребовала от главы государства не вносить на утверждение парламента предложенную коалиции кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Сразу после весьма эмоциональной речи Тимошенко депутаты ее блока покинули парламентский зал, накрыв свои места большим желто-синим государственным флагом. Фракция блока Тимошенко намерена вернуться в Верховную Раду только 25 июля, когда президент по Конституции имеет право распустить парламент. О возможности распуска Верховной Рады говорит депутат фракции «Наша Украина» Роман.
25 число – это двухмесячный срок после того, как ушло в отставку прежнее правительство. Это есть основание для президента по вынесению специального указа о том, что парламент может быть распущен.
Этим правом Ющенко может воспользоваться, если коалиция через 4 дня не сформирует правительство. При этом сам президент может затормозить этот процесс, поскольку отведенный ему законом срок для внесения в парламент кандидатуры премьера заканчивается только 3 августа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
На индонезийском острове Ява число жертв цунами превысило 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местный житель.
Это просто жизненно необходимо иметь систему заблаговременного предупреждения о цунами. При такой системе эвакуация из опасной зоны проходит намного быстрее. А так все думали, когда началось, что подводные толчки мелкие и не вызовут серьезных последствий.
сказал житель района, пострадавшего от цунами. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Речь идет о 44-летнем мужчине, скончавшемся в этом месяце. Экспертиза проводилась в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Гонконге. В Индонезии наряду с Вьетнамом зарегистрирован самый высокий уровень смертности от птичьего гриппа. С 2003 года в разных странах мира жертвами вируса стали свыше 130 человек. Совет Безопасности ООН пока не может согласовать проект резолюции по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В среду состоялось очередное заседание при закрытых дверях. Попытки дипломатов прийти к единому мнению завершились безрезультатно. Новая встреча намечена на сегодня. Россия выражает надежду, что Тегеран все-таки примет предложение международного сообщества и откажется от производства обогащенного урана.
Радио «Свобода». Новости.
До 2 лет тюремного заключения грозит жителю Польши за жестокое обращение с животными, рассказывает Алексей Диковицкий.
По словам представителя полиции города Бельска-Бяла Эльвиры Юраш, полицейским сообщили по телефону о том, что в мусорном контейнере возле одного из домов найден полиэтиленовый пакет с утопленными щенятами неизвестной породы. Полицейские установили, что утопил животных Томаш П., который признался в этом, заявив, что не знал, что делать со щенками и не отдавал себе отчета в том, что такие действия наказуемы, а ведь за это можно получить штраф или до 2 лет тюремного заключения, заявила Эльвира Юраш. Между тем, представители движений в защиту животных сомневаются, что Томаш П. на самом деле будет серьезно наказан. По их словам, поляки в большинстве своем воспитаны так, что не видят в таком отношении к животным ничего зазорного. Поэтому, несмотря на то, что в Польше законодательство предусматривает довольно жесткие наказания за издевательство над животными, чаще всего суды за это просто не наказывают или ограничиваются минимальными штрафами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей Радио Свобода вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную православному публицисту Борису Талантову и новомученику и исповеднику Вятскому Борису. Это одно и то же лицо, между прочим. У нас в гостях священник Русской Православной Церкви Московского Патриархата Вячеслав Винников, доцент Вятского государственного гуманитарного университета Евгений Серафимович Останин и священник Апостольской Православной Церкви Глеб Якунин. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. И просьба, когда вы в эфире, приглушайте звук своего радиоприемника, чтобы не было каши звуковой, и укладываться в минутку-полторы с вопросом или репликой. В августе 1966 года появилось, было написано, подписано и распространено, где только возможно, не очень были большие возможности, письмо вятского литератора Бориса Владимировича Талантова о положении Русской Православной Церкви. В основном перечисляло возмутительные, безобразные случаи гонений на православных в Кировской области и в Кирове. Напомню, что Киров – это Вятка и есть, только вот никак не восстановит нормальное положение вещей. Письмо это не было первым такого рода письмом, получившим огромную известность и в России, и на Западе, в России благодаря западным радиоголосам, было письмо как раз священника Глеба Якунина и священника Николая Эшлемана в декабре 1965 года. Таким образом, письмо Талантова оказывается как бы вторым, хотя хронологически, на самом деле, если посмотреть, Талантов раньше, чем Якунин и Эшлеман, начал свою, с точки зрения многих людей, нехорошую деятельность. Во всяком случае, его взяли в оборот. Итак, я попрошу тогда историка, преподавателя истории Евгения Серафимовича Останина, который разбирал архив Талантова и знает его биографию, как никто другой. И прежде всего, благодаря его визиту в Москву мы можем говорить сейчас о Талантове, рассказать о том, с чего вдруг простой советский Талантов начинает вдруг борьбу за свободу совести против гонений и в конце концов, как это может быть, что Вятки, извините, глушь, провинция, где раскатать человека и задавить, мне кажется, все-таки очень легко, и что человек все-таки столько лет, считайте, устоял. Итак, вкратце, о Борисе Талантове, Евгений Останин.
Ну, я бы не сказал, что он был простой советский. Простым советским, и вообще советским он никогда не был. Буквально с дней своей молодости. Он родился в 1903 году и учился в Московском межевом институте. Затем, закончив его, приехал к нам в Вятку тогда еще преподавать в техникуме землеустроительном. А в 1934 году он поступил на работу в Вятский пединститут. Преподавать математику, картографию, астрономию. Там очень много предметов он преподавал, потому что образование давали хорошее в Межевом институте. Профессора, в том числе старой школы, он даже некоторых из них запомнил и потом использовал их высказывания в своих письмах и в своих публикациях в том числе. Вот. А затем 20 лет он проработал в нашем институте, и в 1954 году, когда поднялась первая такая серьезная, очень антирелигиозная кампания, сразу после смерти Сталина, он был изгнан из института под предлогом инвалидности. Хотя на самом деле это была типичная репрессия за религиозные убеждения. Но его работа на какое-то время прервалась, на год, а затем он работал у нас же в Кирове в заочно-энергетическом институте, который сейчас называется Вятский государственный университет, в прошлом политех. Но в 1957 году он написал письмо в газету «Правда». «Правда» подписал ее не своим именем, он сказал, что опыт жизни в советской стране учит нас быть осторожными. Вот. И в этом письме он выразил глубочайшее разочарование в том, как идет разоблачение культа личности Сталина и что за этим последовало. То есть он считал, что на самом деле никакого разоблачения настоящего культа не произошло, и так он и написал газету «Правда». Он сказал, что и во внешней политике, и во внутренней новое руководство продолжает фактически сталинскую линию. И он там выразил такую мысль, что мы увидим, что что-то изменилось в нашей стране только в том случае, если будут прекращены закрытые суды, если будет основана беспартийная газета, но он имел в виду бесцензурная, конечно же, если на верующих перестанут оказывать давление всякого рода, вот только в том случае мы увидим, что что-то начинает меняться. И через год, это письмо, авторство его было установлено, он был профилактирован, но вместо того, чтобы замолчать надолго и смириться или испугаться, он именно с этого момента, после этой профилактики, он начинает уже разворачивать самую настоящую борьбу с властью, борьбу с ее прислужниками в рядах церкви, за свободу совести, за права человека и, в более широком смысле, философскую борьбу со всей идеологией марксизма-ленинизма, со всеми ее тремя частями – философией, политэкономией и научным коммунизмом.
Спасибо, говорил Евгений Останин. Отец Глеб Якунин, вам приходили, насколько я понимаю, письма от Бориса Талантова, и он часто вас упоминал в своих текстах и считал, что вы делаете одно дело. Ваша точка зрения на то, как, насколько вам это помогало, насколько вы были едины и в чем были расхождения, и как вы сейчас относитесь к этому человеку?
Вы знаете, когда мы со Шлиманом в 1965 году написали в ноябре это известное письмо, известное стало благодаря тому, что мы отправили на Запад, и по всем епархиям его широко распространили. Ведь действительно в церкви тогда ведь к нам рядовое духовенство относилось с огромным уважением. После того, как нас запретили в служении, я должен сказать, и мы много лет были без службы, вы знаете, нам и материально очень многие священники помогали. Когда мама моя умерла в 60-х годах, вы знаете, 10 священников пришло ее хоронить. То есть была как-то нас все поддерживали. А по церковной линии, я бы сказал, вот только Ермоген Голубев и потом 9 других архиереев написали закрытое письмо, понимаете, писали, обращались, даже Алексей I, особенно Николай Ярушевич, митрополит Крутицкий, Коломенский, Григорий Санкт-Петербургский митрополит, они яростно как бы сопротивлялись борьбе против церкви и обращались руководителям церкви, в партию обращались, но их самая большая слабость была, что они не писали это открыто. А вот Борис Талантов совершил великий подвиг, потому что мы поняли, что главная эффективная борьба – это пробить железный занавес и все, что здесь творится, потому что церковные руководители все это отрицали, гонения, и что показать подлинное положение гонимой православной церкви. Я хотел бы заодно, уж отнимаю много времени, процитировать, что он через полгода после того, как мы написали письмо, с какой он моральной поддержкой и замечательным письмом доказал он на своей Кировской епархии Вятской, какие страшные были гонения. И он просил отправить на Запад, мы опубликовали это и на Западе, и это играло огромную роль. Вот я хочу прямо процитировать. Вы правильно в письме, он нам писал, сделали, переслав свое письмо за границу и распространив его среди верующих. Теперь постепенно ваше письмо будет распространяться по России, объединять истинно верующих на борьбу с нечестием. И вот он, почти заканчивая письмо, так сказал: «За нами истина, а значит и Бог. Наше дело правое обязательно победит, хотя бы нам всем пришлось погибнуть в этой неравной борьбе». И вот эти последние строки как раз были пророческие в отношении его, что ему действительно пришлось погибнуть в неравной борьбе, но он был... Самое поразительное, что истинно православной церкви, вот Евгений может это поподробнее рассказать, канонизирован, и сейчас на кладбище, где он похоронен, ходят верующие, там молятся ему, и икона сейчас написана в честь его, и его почитание растет, ширится, и он совершает чудеса.
Говорил отец Глеб Якунин, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Борису Талантову. И мой вопрос священнику Вячеславу Винникову, современнику, извините, Бориса Талантова. Отец Вячеслав, вы были свидетелем всех этих событий. Но не принимали в них непосредственного участия. И я апеллирую к вам как к, извините, рядовому, православному рядовому священнику 60-х годов. Вот ведь это вечная проблема. Тот же отец Александр Минь участвовал в обсуждении письма Якунина и Шлемана, но не подписал, сказал, пришел к власти Брежнев. Бесполезно теперь писать письма. Многие священники, многие архиереи поддерживали православных диссидентов. Владыка Мануил Лемешевский платил деньги Анатолию Краснову-Левитину, чтобы тот писал историю обновленчества. Архимандрит Печерского монастыря Алипий платил отцу Глебу, когда тот был без работы, чтобы тот мог просто существовать. Но это была тайная поддержка. Вот на ваш взгляд, когда... более эффективна, как бы сказать, борьба за интересы церкви, когда она ведется открыто или когда она ведется скрыто? Ведь многие люди в светской жизни говорили, что а не надо, диссиденты наносят огромный ущерб делу освобождения России именно тем, что открыто выступают. А тайно можно сделать больше, потому что тайно не вызывает такого сопротивления сил деспотизма. Это ведь, мне кажется, и душевный, и духовный вопрос для любого отдельного человека. Когда ты видишь несправедливость, что лучше, демонстрировать, митинговать или искать, копить внутренние силы для того, чтобы противостоять злу? Вот на ваш взгляд, как решить эту, в общем, дилемму, говорит отец Вячеслав Винников.
Я в те годы прислуживал в Николо-Хамонинском храме, был алтарником, и когда появилось открытое письмо, то я просто его приветствовал, это письмо, и ко мне обратились хамонинские батюшки, священники, и спросили: «Слава, а ты читал открытое письмо?» Я сказал: «Да, я читал». «Так это же эти священники герои». Понимаете, встряхнулось тогда. Верующие люди поняли. Многие стали поддерживать отца Глеба и отца Николая. Я сам лично направил письмо отцу Глебу, где написал то, что я его поддерживаю. Он мне ответил, что если это дело Божие, то оно не погибнет. И через несколько дней я поехал на землянку, в храм Покрова Божией Матери, где служил отец Николай Шлиман. Когда в храм я вошел, то увидел, что он идет мне навстречу. Я представился и тоже выразил ему свое согласие с письмом и то, что я очень-очень доволен, что нашлись такие священники. Я старался, чем мог, поддерживать отца Глеба и молитвой. Он приходил ко мне домой. Мы принимали его с мамой. И я считаю, что тайна, Господь слышит наши молитвы, слышит наше упование, видит нашу скорбь, боль за церковь, но нужны люди обязательно, те люди, которые бы это защищали, призывали к этому, потому что каждый верующий человек, он должен защищать свою церковь. 10 тысяч церквей было закрыто, и даже, кажется, больше. Люди вставали на защиту, но архиереи, церковные, так сказать, верх церковной власти почему-то молчали, бездействовали. Вот. И получалось то, что их молчание, оно приводило к тому, что и молчание, и то, что ничего в этом отношении не делалось, приводило к тому, что церкви закрывались. И в какой-то степени эти люди, обладающие такой властью в церкви, они были как бы соработниками тех, кто закрывал храмы.
Спасибо, говорил отец Вячеслав Винников. Иллюстрация из письма 1966 года Бориса Талантова. Епископ Кировский Иоанн в 1964 году согласился с запретом знаменитого Великорецкого крестного хода из Кирова в село Великорецкое, крестный ход, который насчитывал столетнюю историю, несколько веков. Он организуется летом в июне. И тогда он писал 20 мая 1964 года, что крестный ход недопустим, потому что паломники, двигаясь, цитирую, «подобно саранче, уничтожают все посевы на своем пути». Конец цитаты. И Талантов комментировал: «Следует сказать, что даже самые фанатичные атеисты такой глупой клеветы на верующих никогда не возводили». У нас есть звонок из Петербурга. Евгений Владимирович, прошу вас.
Здравствуйте. Будьте добры, прежде всего я хочу передать слова благодарности священнику Глебу Якунину за его подвижническую деятельность. Если все священнослужители были такие, как он, то судьбы нашего Отечества в 21 веке были бы совершенно иные. У меня вопрос один. Талантова не думают причислять к лику святых?
Спасибо. Итак, и я тогда еще позволю себе добавить, потому что Евгений Серафимович рассказал, скажем так, первую половину жизни Бориса Талантова, вот вторую, и историю его канонизации, если можно, говорит Евгений Останов. Евгений Останин, извините.
Давайте я лучше с конца начну, потому что вопрос все-таки был насчет причисления к лику святых. Он канонизирован зарубежной русской православной церковью в 81 году в чине мучеников, новомучеников и исповедников, что и то, и другое к нему относится, ибо он пострадал за веру при жизни и умер за нее в тюрьме. Он был последним по времени канонизированным. Он находится в списке этих новомучеников и исповедников. Вот. Но Русская Православная Церковь Московского Патриархата, она, в принципе, сегодня тоже стоит на пороге признания этой канонизации, потому что он, может, для кого-то странным покажется, но он и там пользуется огромным уважением. Во всяком случае, наш владыка Хрисанф, Вятский и Слободской, он с уважением относится к Талантову, как он говорил лично, и он тоже готов рассмотреть этот вопрос о том, чтобы присоединиться к этой канонизации или самостоятельно ее провести, я не знаю, как там полагается. Вот. А что-то еще было спрошено?
Почему мученик, собственно?
Мученик?
Да. Дело на том... чем его поймали? Потому что, вот видите, отец Глеб, слава Богу, жив и здравствует. Как сумела власть додавить человека?
Ну, за ним КГБ, как вы видите, еще с конца 50-х следила и, в общем-то, держала его на своем, в своем черном списке. Вот. И он написал огромное количество жалоб за неграмотных старушек, верующих, которые поверили в него и стекались к нему со всех концов Кировской области. И он старался скрыть большей частью свое авторство, и, тем не менее, он был автором всех жалоб. Я подсчитал, что за 10 лет, он написал порядка 163 жалоб, считайте, это в среднем примерно больше, чем одна в месяц в течение 10 лет. И вот весь этот архив находится у меня, это бесценный совершенно документ, памятник. Кстати, он очень заботился о том, чтобы для истории это сохранилось. У него несколько раз это проходит, даже если я скончаюсь, даже если меня замучают, репрессируют, но я вот пишу это для истории.
Извините, жалобы, это что, жалобы кляузы, жалобы фельетоны?
Нет.
Многие пишут и по 4 жалобы в месяц. Что это за текст?
Надо различать несколько, значит, жалобы кляузы и жалобы вопль давимых. Вот так я бы его назвал, да? Адресаты жалоб такие, как Подгорный, Хрущев, Брежнев, Министерство культуры, охрана памятников истории и культуры, газета «Известия», ну, несчитанное количество жалоб в Совет по делам религии, по делам Русской Православной Церкви сначала назывался. То есть всем чиновникам всех рангов, которые занимались этим самым давлением, он отправлял эти жалобы. Но жалобы на что? Жалобы на незаконное снятие священников, на закрытие храмов, на издевательство над верующими местных чинуш и так далее, и так далее, и так далее. То есть это самая настоящая была борьба за права человека, но ни в коем случае не кляузы. Тем более, что он подчеркивал, что я лично не преследую никаких личных выгод. Я человек на пенсии, мне на жизнь хватает. Он жил очень скромно, одевался всегда затрапезно очень. Ну, не придавал этому значения. Вот. А я бы хотел, чтобы все-таки услышан был вопль тех, кого сейчас гонят и давят.
Спасибо, говорил Евгений Останин. Борис Талантов, теперь, поскольку он причислен к лику святых, уже написаны его иконы, но за этой иконой не только возможность просить помощи мученика и исповедника сегодня, но и живой человек со своими слабостями и сильными сторонами. И о нем мы продолжим разговор во второй части нашей передачи, которую продолжим после перерыва. И сегодня же в программе «Время гостей» Михаил Соколов будет беседовать об итогах саммита Г8 в области энергетики. Беседа будет с президентом Института энергетической политики Владимиром Миловым. Повтор этой передачи будет 21 июля в 4 утра.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки «Хезболлах» в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры «Хезболлах». За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1300 россиян и граждан СНГ. В Москву через Сирию были отправлены несколько самолетов МЧС. Продолжается массовая эвакуация из Ливана граждан других стран. Большинство доставлено морем на Кипр. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги и травмы, тяжелое. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Второй день заседания отменяется в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивякова. Правительство России обсуждает меры по улучшению положения детей. На реализацию программы «Дети России» планируется выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Верховную Раду Украины сегодня покинули депутаты от блока Юлии Тимошенко. По словам Тимошенко, она и ее сторонники вернутся в Раду 25 июля, когда президент Виктор Ющенко примет решение распустить парламент. Совет Безопасности ООН пока не может согласовать проект резолюции по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В среду состоялось очередное заседание при закрытых дверях. Попытки дипломатов прийти к единому мнению завершились безрезультатно. Новая встреча намечена на сегодня. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Борису Талантову, кировскому публицисту и православному святому, мученику и исповеднику. У нас в гостях доцент Вятского государственного гуманитарного института Евгений Серафимович Останин, священник Вячеслав Винников, священник Глеб Якунин. В этом году исполняется 40 лет письма Бориса Талантова, который стал открытым, получила известность достаточную, письмо с протестом против гонений на церковь. И в письме этим приводились фантастические факты. Сегодня, с 2006 года, кажется почти невероятным, как там, 21 декабря 60-го года, село Рои, приезжает секретарь райисполкома, вызывает старостиху, 80-летнюю старуху, устно объявляет, что храм закрыт, берет ключи, врывается в церковь, запираются тут, выпивают 10 бутылок кагора, закусывают кутьей, которая стоит на панихидном столике. Вот. А затем начинается просто погром. Ломами и топорами разгромили всю церковь механизаторы. И предколхоза по фамилии Суслов, замечательный, им выставил пельмени и с выпивкой, и по 5 рублей за час, 60-й год, это полтинник, это не 5 рублей брежневских, заплатил за погром. Ни одного еврея при этом не было, между прочим, друзья мои. Но ведь встает вопрос. Те же люди, которые в 60-м году громили вот таким вот манером церковь, может быть, в 2006 году громят где-нибудь в Кировской области или где-то еще пятидесятнический молельный дом. Приходят и громят теперь другие. И встает вопрос мотивации борьбы за церковь. Один человек говорил, что нельзя гнать церковь православную, имел в виду, а надо православную церковь поставить на место КПСС и гнать баптистов. А другой человек говорил, нельзя гнать православную церковь, а в уме имел в виду, никакую церковь нельзя гнать, никакую религию нельзя гнать и никого нельзя ставить в положение, где человек мог бы стать гонителем». И тогда в этой связи мой вопрос Евгению Серафимовичу. На ваш взгляд, мотивация
талантово. Он умер в 71-м году. Размежевание среди православных диссидентов началось после этого. Одни пошли в Черносотенцы и стали продавливать церковь на место политбюро. Другие пошли, ну, куда пошли? Мотивация таланта. Вот если бы он прожил дольше, он бы стоял за то, чтобы церковь руководила, направляла, воспитывала, а не православных куда-нибудь за печечку, или оказался бы на стороне тех, кто выступает за прекращение гонений по отношению ко всем, любым верующим и религиям, говорит Евгений Останин.
На ваш вопрос на самом деле очень легко ответить, потому что ответ находится в его рукописях, с которыми я в данный момент работаю. Ну, не в данный момент, а работаю. Ну, начнем с того, что Борис Владимирович был достаточно редким примером соединения христианина и либерала. Либерала в том смысле, что для него свобода людей является ценностью независимо от того, каких они взглядов придерживаются, какой конфессии принадлежат. И он в своих рукописях подчеркивает, как плохо, как страшно, что мы, христиане, разобщены, что у нас идет мелкая сектантская возня межцерковная, межконфессиональная внутри христианства. И именно поэтому, говорит он, нас поодиночке легко и расколотят. А ведь надо было бы нам подняться над этими внутренними, я бы сказал, даже такого бюрократического свойства проблемами, да, для того, чтобы соединиться в единый фронт. Он неоднократно с огромным уважением высказывался о католиках и протестантах, которые готовят людей к принятию веры, то есть готовят их с точки зрения даже знания основ вероучения, основ нравственности соответствующей, то есть выдерживают какой-то срок, не берут их чохом, только через обряд в свою общину. И он говорил, хоть хорошо бы нам это воспринять. Или возьмите его письма из тюрьмы, где он пишет о том, что за ним нежно ухаживали два посаженных тоже в тюрьму баптиста. Он высказывается с большой теплотой о них, что они проявили к нему, старику, заботу, независимо от того, что вот они баптисты, а он православный. То есть никакого сектантства у него и высокомерия по отношению к другим конфессиям нет. Обратите внимание еще на одну деталь. Он ратует за свободу для всех, в том числе для атеистов. Хотя слово «атеист», если читать его рукописи, может восприниматься как синоним отрицательного чего-то, значит, держиморды, гонителя и так далее, чинуши, коммуниста. Вот. Но на самом деле Талантов различает атеистов культурных, к которым он относил, например, Людвига Фейербаха, то есть которые считают, что религия, если это заблуждение, то она отомрет сама собой рано или поздно. Вот. И атеистов диких, неокультурных, к которым он относил тогдашней коммунистической власти нашей страны. Или, например, Бертрана Рассела. Он считает таким вот диким атеистом, потому что он считает, Бертран Рассел, что с религией надо бороться именно потому, что она порождает войны. Он говорит, ну, надо же такую дикость сказать. Это какой-то мракобес, понимаете? Так что нет, он боролся за свободу для всех, чтобы каждый имел право высказывать любую точку зрения, даже не совпадающую с его христианским мировоззрением.
Говорил Евгений Останин, у нас звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемые господа. Ну вот меня все время волнует такой вопрос. Вот об утверждении, что мы православная страна. Я сам вообще человек православный, но, скажем, вот так вот, по вот нашему региону, вот по могу судить, что у нас примерно 3-5%, ну, как-то коим образом какое-то отношение имеют к православию, вообще христианству. И вот такая смешная ситуация вот возникает там, когда люди едут, вот я как-то уже в вашей передаче затрагивал, там некрещенные люди едут в паломничество. Вот. Какое-то дикое представление о православии, о христианстве, потому что человек говорит, я, как говорится, православный, но не христианин или не крещенный. Вот. И вот меня вот это интересует, как вот можно утверждать, вот, что у нас православная страна?
Спасибо, Сергей. Я, если можно, скажу так. Вот человека называют разумным существом. Какой процент составляет мозг в общем весе человеческого тела? Небольшой. Тем не менее, именно это маленькое серое вещество берут в качестве определяющего фактора, а не то, что есть руки, ноги и прочие какие-то члены. Также и со страной. Да, ее иногда, видимо, можно с точки зрения историка, культуролога сказать, что это православная страна. Другое дело, что для историка важно, что страна в православной традиции. А для православного человека важно немножко другое. Вот твой сын, твой сосед, он пошел в храм в воскресенье или нет? Ты сам пошел в храм в воскресенье? И если нет, ну тогда что? Страна православная, а ты в ней выходишь просто какая-то дырка от бублика, дырка от православия. Такова религиозная жизнь. Она мыслит не абстракциями, не исторически. Она живая. Она ищет живую истину, живого Бога. И поэтому с точки зрения историка это может быть православная страна, а с точки зрения человека и он сам не православный, хоть и крещен может быть. Отец Вячеслав, вот что бы вы сказали? Вот действительно неверующий человек идет в храм, едет в паломничество. В конце концов, наш сегодняшний эксперт Евгений Серафимович, он же, извините, атеист, неверующий, и вдруг занимается талантовым. На ваш взгляд, вот это участие неверующего человека в православии как культуре, оно имеет положительный смысл? Или сказать, пошел прочь, это для православных только?
Имеет положительный смысл, потому что моя точка зрения такая, что человек без Бога жить не может. Он внутренне чувствует его и понимает, что жизнь, думаю, что тогда становится осмысленной, когда она не кончается небытием, и там больше ничего не будет. Борис Пастернак в стихотворении, посвященной памяти Марины Цветаевой, он что писал? Что лицом повернутое к Богу, ты тянешься к Нему с земли, как в дни, когда тебе итога на ней еще не подвели. У смерти очертания нет, здесь все полуслова и тени, обмолвки самообман, и только верой в воскресенье какой-то указатель дан. Вот воскресенье Христа. Это, мне кажется, человек любой, наверное, это что-то внутренне чувствует и в какой-то степени понимает. И в конце концов, Господь сердце человека неверующего как-то откроет и даст какой-то знак, что он есть, что без него жить нельзя, что он центр всего. И вот, Евгений Серафимович, я обычно что делаю? Когда люди приходят, ведь переступают порог храма, вот, а Евгений Серафимович переступил порог храма, что он участвует в этой передаче, посвященной новомученику Борису Талантову. А Борис там, в той жизни, помолится за него, и откроется сердце раба Божьего Евгения, и он познает истину. А истина делает нас, истинно Христово, свободными. Поэтому, может быть, мы и присутствуем на этой передаче «Радио Свобода». И еще я что хочу сказать. Вот. Мне очень большая боль за тех забытых, кто защищал церковь в те годы во время хрущевских гонений. Они сейчас забыты, их не помнят. И ни церковная власть, ни верующие. Я в своих проповедях в храме всегда об этом говорю. И хочу сказать два слова об отце Глебе. Что отец Глеб – исповедник, который чудом остался в живых. И верю, что настанет время, что будут канонизированы и архиепископ Ермоген Голубев, и отец Александр Мень, и многие другие, которые защищали церковь, болели за нее, страдали за эту церковь, за нашу. И это время должно подойти. Вот новомученики прославлены сейчас, и прославлены царственные мученики. Вот. А ведь новомучеников, которые сейчас прославлены, их называли как наши церковные власти? Контрреволюционеры. Изменилось положение? Я думаю, что сейчас кто оболган, обесчещен, оплеван. Придет время, что люди поймут, что это были защитники церкви, это тоже новомученики.
Спасибо, говорил отец Вячеслав Винников. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную новомученику-исповеднику Борису Талантову. Ведет передачу Яков Кротов, который, видимо, опять вынужден выступать в роли адвоката дьявола. Отец Глеб, вы у нас уже, значит, оказываетесь почти герой, святой. Позвольте, я вас тогда спрошу. Придет к вам, ну, скажем, 20-летний молодой православный человек и скажет: «Отец Глеб, хочу начать борьбу с церковной коррупцией, с несправедливостью, с архиереями-педофилами. Вот, значит, благословите отче честный написать какое-нибудь обличительное письмо». Вы его благословите или хотя бы там какие-то условия поставите, чтобы благословить его заниматься деятельностью подобной вашей?
Вот видите, меня так перехвалил отец Вячеслав, что я как бы чудом не стал мучеником. Вот видите, почти святой. Так что, видите, все индивидуально и персонально. Сказать очень трудно. Много сейчас пишется и говорится на эту тему, особенно в интернете. Вы посмотрите на Рижский сейчас там... сайт, который там ужасные вещи пишет про митрополита Александра Рижского, там чудовищные скандалы, это ужасно, можно оттолкнуть от церкви. Но ведь видите, а в реальности не очень-то все двигается. Я думаю, что не столько писать надо, сколько надо проводить реальные реформы внутри церкви. Вот, казалось бы, такие простые вещи, как мы в государстве все-таки сикость-накость, но пошли все-таки демократию воплощать. И вот собор 17-18 года, Святой Собор, дал какие-то установки, а сейчас мы видим, сворачивается то, что было тогда. Поэтому сейчас бы я советовал так: если ты верующий, но попытайся все-таки как-то вот сделать так, чтобы в церкви, подавая идеи, как надо проводить, какие реформы церковные, потому что пока не будут реформы, то церковь в этногеографический музей превратится, как говорил отец Александр Мени, и, в общем-то, формально будут многие верующие, но это как бы церковь постепенно превратится, к сожалению, в языческую церковь православного обряда. И Дух Христовый мы потеряем, а он останется немножечко только у одних протестантов и немножко у католиков. Так что я думаю, что главное дело, что надо делать, это, наверное, пытаться добиться каких-то новых реформ. Сейчас в церкви действительно, церковь находится в тяжелом кризисе, как и государство, я думаю, и неминуемо мы подходим к той грани новой исторической реальности. Через несколько лет, как и в государстве, все-таки произойдут какие-то большие перемены, сдвиги, и начнутся реформы. Я думаю, одновременно и церковь, которая так сильно зависит от государства и так похожа по внутреннему состоянию на то, что делает государство, что начнутся, наконец, реформы, когда православие начнет все-таки возрождаться. И вот максимальное количество надо, чтобы и молодежи приняло в этом самое большое участие. То есть это нужно как-то подавать не столько негатив, которого с избытком, и это нужно для того, чтобы породить как бы позитивные все движения, которые могут сдвинуть с мертвой точки ситуацию.
Спасибо, говорил священник Глеб Якунин. Слово Евгению Останину.
Я хотел бы подхватить вашу мысль относительно реформ. Дело в том, что Борис Талантова, я хотел бы открыть еще с какой стороны. Он, оказывается, был, можно так, наверное, сказать, реформатором церкви. У него довольно объемистый трактат написан о том, что нужно исправить в церкви. И если коротко выразить его основную мысль, это демократизация внутрицерковной жизни, раз, перестройка духовного образования так, чтобы любой священник мог в современную эпоху, когда науку и религию часто противопоставляют, чтобы он был вооружен вот этими знаниями. Он даже учебный план написал, и какие предметы, сколько их и кто должен преподавать, и там среди этих предметов от археологии до геологии, понимаете, то есть даже до зоологии. То есть священник, он считал, должен знать это все, современную науку, для того, чтобы не выглядеть замшелым пеньком, таким отсталым, на которого все пальцы показывают. Вот. Но главное, конечно, это демократизация, конечно, потому что вот эту, ну, условно говоря, тоталитарную структуру иерархическую он считал необходимым, надо разломать. Иначе именно благодаря ей церковь становится похожей на ту самую КПСС, иерархически построенную, с чинопочитанием и начальственными перестановками и так далее, и так далее. И, конечно же, ввести мирян в решение дел церкви. Он считал необходимым абсолютно. Ну вот, кстати, говорил, что необходимо также поместный собор собрать для этой цели, чтобы обсудить тот кризис, в который попала церковь. И еще одна мне милая мысль, вот мне лично милая, нравящаяся его. Он считал, что давным-давно пора перевести богослужение на русский язык. Потому что, он говорит, именно из-за того, что это вот малопонятное действие на непонятном языке происходило в свое время, народ и стал отшатываться от церкви и не удержал, и не защитил свою веру, когда она подверглась погрому большевиков.
Говорил Евгений Останин, опять я, видимо, в роли адвоката дьявола, потому что, ну, переводил я лично богослужение на русский язык. И выходит до сих пор в Москве, вижу на прилавочках, переведенные мной утренние молитвы, вечерние молитвы, литургию я перевел, и служу я литургии на русском языке. Что, я от этого стал святее? Что, наши прихожане от этого умнее, светлее и чище? Да ничуть. Не убей, оно и по-церковно-славянски не убей, и по-русски не убей. Блаженно нищий духом, как ни переводи, все равно непонятно. Ну, как это так, отказаться от денег? Все равно это крест, который не по силам человеку. И вот эта вот зацикленность на реформах, ну, пожалуйста, можно реформы, но всякая зацикленность мне представляется опасной. Отец Вячеслав, опять я к вам, как к третейскому судье, который не замешан вот в этой нашей боевой кипучей буче. На ваш взгляд, все-таки какой должен быть градус душевный у человека, душевный настрой человека, чтобы помимо обычного возрастания во Христе прикасаться к таким проблемам, как реформа церкви, как борьба с тоталитаризмом и рабством? Какие вам тут кажутся есть душевные и духовные опасности, и как, ну, принять превентивные меры, чтобы не купиться на какие-то искушения, вот все ломать и оправдывать свои грехи тем, что вот мы тут реформы создаем и так далее. Есть ли такая опасность и как с ней бороться?
Насчет русского языка. Я считаю, что если в храме приход желает, чтобы служба шла на русском языке, то просто нужно тогда это приветствовать и проводить службу на русском языке, потому что очень много непонятного, очень много непонятного. Стоишь за службой, читается апостол, читается Евангелие, есть очень трудные тексты, совершенно трудные. Стоишь, ну ты понимаешь, я думаю, ну ведь люди-то это не понимают, вот, и как-то нужно это приблизить обязательно, вот, чтобы было понятно, чтобы человек приходил, там очень много, вот обрядовая сторона очень затронута в православии, очень она, так сказать,
превалирует,
да, превалирует, понимаете, очень активно. И за этой обрядовой стороной, за уставом, за типиконом, вот, мне кажется, что вот здесь закрывается Христос. Мы просто его часто закрываем. Народ приходит в церковь, но я сам свидетель, приходит в церковь, и вот с этим сталкивается. Вот, и не видит живого Христа. Вот эти перегородки, они очень мешают людям.
А борьба с этими перегородками может мешать?
Борьба, я думаю, что нет. Не может мешать борьба с этими перегородками, потому что тогда открывается живой Христос.
Это вопрос содержания и формы, как я понимаю.
Говорил Евгений Останин. Отец Вячеслав, если может, это еще один вопрос ваш. На ваш взгляд, вот есть тоталитаризм, несвобода государственной, в светской жизни, есть то же самое в церковной жизни. Какая из них первична, какая вторична? Куда прежде всего обращать внимание человека, который ратует о свободе?
Но свободу принес Христос. Христос сказал, что познает истину, и истина освободит вас. Через церковь.
Говорил отец
через молитву.
Говорил отец Вячеслав Винников. Евгений Серафимович, все-таки, если можно, последнее слово вам. Вы действительно человек неверующий, и в то же время вот так вот увлеклись Борисом Талантовым. Почему? Для вас это вот душевно близкий человек, и насколько для вас принципиально, что он был человек верующий? Вот создает это какое-то недопонимание между вами и вашим героем?
Нет, никакого недопонимания. Наоборот, в марте 71-го года, после его смерти, в скорости, вышла статья в журнале «Посев», которую написал Глеб Рар. Она была названа так, посвященная Талантову. Она была названа «Совесть русской церкви». Я бы сказал шире «Совесть России». Вот. Потому что для меня, когда я познакомился с его жизненным путем, с его борьбой, вообще с его мыслями, мне показалось, что он может служить тем, что у нас раньше начинали, раньше у нас говорили, делать жизнь с кого. Понимаете? То есть это тот редкий случай, когда человек жил в соответствии со своими убеждениями. То есть он, как он учил, как он говорил, как он писал, так он и жил. То есть здесь никакого зазора. А чаще в обыденной жизни чаще всего бывает, что зазор этот присутствует, у него не было. И вот именно поэтому он для меня нравственный авторитет.
Говорил Евгений Серафимович Останин, наш сегодняшний гость, изучающий жизнь и творчество Бориса Талантова, исповедника и новомученика Бориса Вятского. У нас также в гостях были священники Вячеслав Винников и Глеб Якунин, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Марина Стауна. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода», посвященную Борису Талантову. Вел передачу священник Яков Кротов. И сегодня же вы услышите передачу «Поверх барьеров». После выпуска новостей ближайшего Иван Толстой расскажет о том, как культура в Голландии процветает нынешним летом, о Мюнхенском музыкальном фестивале и о европейском музыкальном календаре.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21 000.